Добрый вечер, дорогие братья и сестры, добрый вечер, дорогие телезрители. Мы начинаем нашу передачу «Беседы с батюшкой» в прямом эфире. И сегодня у нас в гостях в студии протоиерей Дмитрий Смирнов. Батюшка, добрый вечер.
Здравствуй, отец Александр. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Сегодня скончался протоиерей Всеволод, настоятель московского храма Федора Студита. Всех, кто его знал, прошу вознести свои молитвы о покаянии души. Смерть его была внезапна после того, как он отслужил литургию воскресную. Заранее благодарим за святые ваши молитвы.
Упокой, Господи, его душу. Батюшка, ну, перейдем к нашим вопросам. Недавно я поняла, насколько сильно повреждена грехом лени. Знаю, что только Господь может очистить. Но на что мне самой важно обратить внимание в борьбе с ним?
Ну, есть много таких, можно сказать, упражнений, которые помогают душу свою подготовить к этой схватке. Ну, во-первых, научиться сразу вставать, когда только проснулся. И остатки сна смывать холодной водой в душевой комнате, если такая обретается. Вот. А если нет, ну, той водой, которая заранее будет для этого приготовлена. Потом очень может помочь тщательность в молитвенном правиле, которая не откладывать ради каких-то дел, а обязательно в нарочитое время исполнять, стараясь, чтобы ум вкладывался в слова молитвы, чтобы каждое слово доходило до ума. Третье очень хорошо помогает в борьбе с ленью — не опаздывать никуда и нигде и никому. Тоже способствует такой самодисциплине. А дальше Господь укажет.
Батюшка, ну вот по пункту 2. Когда человек молится и теряет нить молитвы, возвращается, молитвенное правило может растянуться и на час, и на полтора.
Первое время так может быть. Но если время ограничено, то можно дать себе просто время на молитву. 20 минут. 20 минут прошли, достойно есть и отпуст.
Даже если к этому моменту...
А остальное уже там в дороге или еще каким-то, начать с того. А когда легко уже это будет получаться, можно и все правило уже уместить.
То есть в молитве ни в коем случае не торопиться и не стараться вычитать положенное количество.
Ну да, гораздо важнее внимательность, чем вот обязательно от и до вычитать. Качество здесь должно превалировать.
Какое-то время назад духовник определил молитвенное правило человеку. Человек постарел, болезни, и уже это правило стало в тягость. А взять благословение на его уменьшение нет возможности. Как быть? Можно ли самочинно урезать его?
Можно. Это зависит от того, какой у человека стаж воцерковления.
А заменять в молитвенных правилах молитвы на те, которые больше, может быть, по душе, больше нравятся, это возможно?
Возможно.
То есть заменить в общепринятом правиле на свои?
Да, потому что это правило принято не так уж давно, ему около 300 лет всего. А народ молится Богу со дня крещения Руси, и даже чуть раньше, потому что в Киеве были христиане, и даже церковь была Ильи Пророка.
Спасибо. Читая лестницу, замечаю, что слово «скорбь» употребляется в значении «тяжесть», «преодоление», а не «печаль» и «горе». Значит ли это, что и в Евангелии выражение «в мире скорбни будете» означает «будете иметь трудности»? Или правильнее принимать весь спектр значений слова «скорбь» и как «горе» и «печаль»?
Ну, вообще-то, по идее, вот печаль – это не нечто такое, что должно быть свойственно христианину. Скорее всего, это разновидность уныния. Ее христианин должен побеждать силой духа. Вот. Скорбь – естественная вещь. Умер дорогой или близкий человек. Тут не до танцев. Хотя все мы понимаем, что жизнь и смерть распоряжается Господь, поэтому раз ему так было угодно, но сам Господь прослезился, когда Лазарь умер. То есть это вполне естественное чувство совершенного человека. А мы несовершенные. Естественно, у нас скорбь по этому образу бывает. Вот. Я, например, по отцу с матерью скорблю, хотя очень уже много прошло и лет, и даже десятилетий. Вот. И когда думаю о них, мне всегда скорбно. Мне не хватает этого общения. Особенно с отцом. Потому что он был весьма молчаливый человек. Очень, так сказать, если можно так выразиться, не по-русски, весьма. Вот. И много упущено мною. Вот. Ну, потому что никогда не думаешь, что вот...
Общение может так
прерваться. Ну да, резко прерваться, действительно очень. Как-то вот, ну, совсем. Умер в 56 лет. Совсем еще молодым человеком. По нашим временам. Вот. И я не то, что ставлю себя в пример, просто хочу, так сказать, разъяснить. Вот, а печаль – это уже так бывает. И люди приходят, особенно женщины. Вот последнюю я вспоминаю, она говорит, муж умер 6 лет, а я все плачу. И это так не годится, конечно. Это вот действительно уже печаль, уныние. Это надо с помощью Божьей побеждать обязательно.
Есть вопрос, батюшка. Добрый вечер. Добрый вечер.
Здравствуйте, батюшки. Добрый вечер. Отец Дмитрий, Игорь, Воронежская область. Я 10 лет задаю этот вопрос. У меня два вопроса. Первый вопрос. Я видел в интернете иконы, на котором изображали Иисуса Христа в виде рокера, и сигареты в руке, и так далее. Какая кара ждет этих людей? И для чего они все это делают? И второй вопрос. Почему никто из народа не заступился за Иисуса Христа, когда его расстреляли?
Потому что есть такой, ну, феномен толпы. Фарисеи и саддукеи, и начальствующие в Израиле, особенно первосвященники, весьма и весьма потрудились, чтобы толпу настроить против Христа. И это такие... манипуляции, они продолжаются в большой политике до сих пор. Такое можем мы видеть в разных странах. Я не буду нынче их поминать, но их названия этих стран, они звучат постоянно в средствах массовой информации. Вот, и поведение тех людей, которые манипулируют, оно, конечно, само, не они сами, а их поступки. Эти поступки скверные. Также и вот были настроены против Господа нашего Иисуса Христа. Вот, а когда брали в полон Спасителя, то Петр достал нож и урезал одному рабу ухо. А Христос ему сказал, что вложи меч в ножны свои. То есть не благословил. Это делал, потому что он знал неизбежность своей кончины. А личный, чтобы быть ответственным за пролитие крови, он совершенно не хотел по той миссии, которая ему назначена была Отцом Небесным. Вот по этим причинам это и произошло. А еще какой был вопрос?
Кара людей, которые изобразили Иисуса Христа. Так.
А это дело вот в чем. Мы иконы признаем только канонические. Каждая икона в древности, она вообще после ее совершения, надписания, ее благословлял епископ, ставя свою подпись. Поэтому это иконы, где изображены современные, так сказать, покорители уличного движения. Эта икона разрушает такой канонический строй иконописания.
Ну вот вопрос был, какая кара ждет этих людей, так кощунственно изобразивших Спасителя?
Это не моя прерогатива. Я не раздаю кары, у меня совершенно другая функция. Я понимаю, что человек, когда в гневе, он хочет кары. Но это неправильно. Однажды два близких ко Христу ученика, Яков и Иоанн, захотели тоже кары и сказали: «Господи, дай нам возможность огонь снизвести с неба, чтобы вот этих негодяев испепелить». А Господь сказал: «Не знаете, какого вы духа, ибо гнев не творит правды Божией». И вот нашу слушательницу и зрительницу хочу предостеречь от того, чтобы давать гневу саму волю. Что-нибудь не то может совершить.
Можно ли быть верующим и в то же время невоцерковленным человеком? И наоборот, быть воцерковленным и оставаться неверующим?
А такой, с позволения сказать, вопрос, а что такое верующий? Вот удачи по телевизору показывали персидского такого человека, который по поводу будущего несет всякую галиматью. Не хуже, чем бабушка, упокой, Господи, ее душу, Ванга. А иногда прям один в один. Типичные языческие гадания, совершенно далекие от христианства, как от Альфа-Центавра до центра Земли. Это что, вера, что ли? Мы веру только христианскую, так сказать, признаем спасительной. А то, что городят какие-то люди, которые сами себе объявляют, что они маги и волшебники, мы относимся без внимания, что бы они там ни говорили.
Человек считает себя верующим христианином.
Вот он верующий или нет?
Православным. Но в церковь не считает необходимым ходить и участвовать в церковной
жизни. Ну, как же человек может быть православным, когда он не верует в единую святую, соборную и апостольскую церковь?
Он в нее верует, но дома. Исключительно вот
дома
сам.
Хорошо бы к нему зайти и посмотреть. На его жену, на его детей, на их воспитание, на домашнее устройство. И вообще, есть там домашняя церковь или нет?
Но этот вопрос, да, он требует такого исследования.
Ну, хотя... даже не исследование, просто одним глазком правым взглянуть вот так, все будет ясно. Поэтому вот Лев Толстой, упокой, Господи, его душу несчастную, говорил: человек – это дробь, числитель – это то, что он есть, А знаменатель – то, что он о себе думает. Чем больше знаменатель, тем меньше дробь. Поэтому вера таких людей, которые пренебрегают церковной молитвой, церковными таинствами, эта вера близка к нулю. Это скорее вера бесовская, которые веруют и трепещут, но христианских поступков от них не дождешься, исключение с цели человека ввести в соблазн. Ну, как всякие там экстрасенсы или такие так называемые бабки, они в своих сеансах, они иконы вешают. Чумак так вообще крестным знаменем всех осенял перед телевизором. Ты кто такой? Ты никто. Чучело гороховое. А как же вот у него-то... Так это чудеса бесовские. Всем нужны деньги. Звонок в дверь. Открываешь, там сосед с топором. С него капает кровь. А в другой руке пачка денег. Слушай, на, вот я сейчас заработал. Ты возьмешь такие деньги? И я не возьму. Ну, прям вот топор, с него капает кровь, а он говорит о том, что он заработал пачку денег. Ну, упаси Бог, стать соучастником преступления грабежа на большой дороге. Поэтому мало ли что там у него, там кто-то там, волосы потемнели, зубы вылезли, или еще там чего-то. Сказано, по вере вашей дастся вам. Типичные чудеса, как фараоновых там этих самых жрецов. Да, ничего. И этот, я специально послушал фрагмент. Ну, набор слов, вроде наших звездочетов. Хоть-то рыба, хоть овен, а то говорится только то, что льстит человеку. Типичные сатанинские уловки, с чем их и не поздравляю. На кого работаешь? Библию лучше почитай.
Ну, большинство работает на свой карман.
Нет, карман – это самое главное. Но заодно-то. Карман же можно работать руками, может, головой, а можно еще какими-то талантами, артистичностью своей.
Быстрее всего можно работать обманом.
Ну, и по эффективности – да. Но то же... Сатана, отец лжи, дьявол. На кого работаешь? С кем работаешь в паре? Вот цыганочка подходит, симпатичная, на вид, давай, говорит, тебе погадаю. Но это же хрустально чистый сатанизм. Плюс мошенничество. И ловкость рук присутствует, и мошенство. Как говорил известный персонаж одного замечательного советского кинофильма.
Есть вопрос, батюшка. Добрый вечер.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вот я все время говорю сыну, там, внукам, в дорогу, там, вышли там на улицу, пошли в дорогу, там, куда-то поехали, я все время говорю, ну, с Богом. Ну, не значит ли это всуе, что я вот это говорю им?
А тут очень важно вот что. Присутствует ли в этом с Богом ваш ум? Вы действительно от души это говорите, обращаясь к Богу. Если так, то ничего плохого нет. А если чисто формально, автоматически, вот, то это, конечно, неправильно. Нужно обязательно, чтобы это произносилось не в суе. Для этого... Очень хорошо. Вот моя бабушка так делала, вот, а потом мы, дети, приучили маму так нас делать. Это вот на ночь, чтобы мама подходила и говорит, как бабушка, скажи с Богом и перекрести. Когда человек осеняет своих чадушек крестным знаменем, уже сердце его начинает воспламеняться. Так что вот советую бесплатно вам поступать вот так. Тогда все у вас будет хорошо.
Батюшка, ну вот, может быть, чуть-чуть в продолжении предыдущего вопроса. Постоянное хождение в храм, участие в церковных таинствах, оно делает человека верующим? Или там что-то не хватает для того, чтобы стать верующим?
Само автоматически ничего не происходит. Меняет качество человека только покаяние. Если вот, например, нынче читалось о том, как Господь начал свою проповедь с покаяния на воскресном богослужении. Если кому-то из стоящих в храме, даже если священник ничего в проповеди не рассказал, не растолковал, просто дошло вот как-то до человека, как до Марии Египетской, что покайтесь, это говорит Сын Божий, и проникло его в сердце, то, конечно, он приблизится. Но одним шагом это не сделаешь, потому что нам каяться нужно в 7 смертных грехах и так далее, и в 77 других грехов, и 777 прегрешениях и так далее.
Ну, вроде каемся.
Вот. Ну, вроде Володя, а похож на тарантас. Это вроде не годится. Надо либо да, либо нет. А так, получается, цирк зажигает огонь.
Но я искренне. Но грехи все равно побеждают. И вот они как-то меня удерживают, и я не могу из них вырваться.
Потому что я. А Спаситель у нас Иисус, что в переводе с еврейского значит «спаситель». Он, а не я. Ну, человеком это невозможно. Когда апостолы спросили у Христа, так кто же может спастись? Он сказал, это невозможно. Если было возможно, пришел бы очередной пророк, или он поручил бы Иоанну Предтече написать хартию на двух языках, еврейском и греческом, и по этой хартии живи, как Моисей скрижали принес, вот вам заповеди на несколько сотен лет. Пожалуйста, исполняй, и будешь спасен. Нет, это невозможно. Спасти может только Христос, да еще воскресший, да еще только в церкви, ради которой, пролив кровь, он ее создал. И семью уподобил церкви. Вот только так. Непрестанным воззванием к Богу о спасении от греха. А то я не умею, у меня не получается. Да кто такой-то?
Воззвание есть. Господи, помилуй, звучит очень часто.
Опять же, не в многословии будете услышаны. Дело не часто, а дело в том, что осознать весь ужас греха. И вот из этого ужаса, изнутри, из этого божественного мрака, нужно обратиться ко Христу Спасителю.
Есть вопрос, батюшка.
Алло, здравствуйте.
Добрый
вечер.
Вас.
Батюшка Дмитрий, батюшка Александр Владимирович, здравствуйте, благословите. У меня вопрос, батюшка Дмитрий, такой. Вот много лет уже я работаю вахтой, и как бы вот оно у меня уже сложилось, вот оно молитвенное правило, молитвослов в этот, ну, дома там читаю, в этом чемодане всегда с собой. Ну, то, что по памяти, вот, на ходу молюсь. Ну, в основном там краткие молитвы, понятно, Иисуса молитва, ну, по памяти то, что знает, храмы там этот. И вот в каком конце я Москвы работаю, вот вижу храм, вот охота на службу. Ну, ночью стоял, утром иду на службу, на исповедь, ну, причаститься, как бы там не выспавшись, и как бы после службы радостно сел. Ну, понятно, что там и пост, какой пост, там и вычитать не вычитал.
А вы не могли бы перейти к вашему вопросу?
Хорошо.
Что с вами происходит, мне уже понятно. А что вы хотите спросить?
Не, ну я где-то от кого-то слышал, что вот если ты там не читаешь там по молитвослову, там перед иконами, то чуть ли это там, то есть как бы вот такое уже сложилось свое молитвенное право, своя как бы духовная жизнь, вот так вот. А менять, я вот думаю, сейчас я что-то, в школе уже 60 лет, вот тут что-то поменять. Вот
конкретно. Ну, что вам церковь, я могу сказать? То молитвенное правило, которым мы нынче пользуемся, преподобный Сергий Радонежский им не пользовался. Потому что у него не было такой книжки, где бы она была бы написана или пропечатана. А уж говорить про Василия Великого или апостола Павла подавно. Поэтому 1584 раза удавалось говорить о том, что дело не в правиле, а дело только в том, каким сердцем мы произносим слова молитвы, это первое. Вот. И, во-вторых, сколь мы внимательны на молитвы, усердны. И третье, сколь много мы вкладываем в каждое слово покаянного чувства. Вот молитва оценивается только так.
То есть человек может сам составить для себя то правило, которое он будет совершать утром, вечером.
Может. Просто вот то правило, которое у нас есть, оно превосходно.
Но лучше этих молитв их просто нет.
Нет. Ну, есть, можно сказать, вполне тождественные. Даже вот в молитвословии XVIII века есть там одна молитва, которой в современных новых изданиях ее нет. Вот, ну, прекрасная молитва, и, в общем, поэтому это главное, ведь даже преподобный Серафим, наш великий старец, он же говорил, от чего больше польза, то и старайся делать перед Господом. То есть, как купец. Он говорит, я из купцов, что больше прибыль дает,
тем и торгуй.
Туда, тем и торгуй. Он замечательный такой образ дал.
Можно ли убедить человека в болезни не скорбеть, а радоваться? Или это дар Божий, радование, и я не смогу убедить?
Ну, вообще-то, как-то... Это, как преподобный Силуан говорил, и также и в Писании, говорится, немногие становитесь учителями. И еще сказано, что прежде чем идти на врага, нужно сосчитать ресурсы своего войска. Это сам Господь сказал. Поэтому можно ли убедить? Очень многие люди, в кавычках скажу, в безумии своем, думают, что есть такие слова. Ко мне тоже часто обращаются. Я вот приведу вам своего сына, вы ему скажите. Да если перед ним яблочко спляшу, то и то совсем не факт, что он прям тут же бросится и выполнять. Дело же не в словах зависит, а дело в готовности слушающего. Может быть, он поросенок, перед которым не стоит бисер метать. Бесполезно это. Мать с отцом не слушает, а как вот дядя с бородой, он послушает. Ну, вы же священник. Я священник, но ему-то что? Что я священник или сам Папа Римский?
Но желание человеку дать, ощутить ту радость, которую, может быть, сам человек испытал, оно заставляет его убеждать.
Она не передается так. Это зависит от способности сердца. В этом все дело.
Один человек способен порадоваться, когда его оклеветали, а другой...
Но это очень большая высота. Обычный человек обижается, начинает что-то доказывать. Все это бессмысленность. Почему? Ну, Евангелие не проникает. Он читает Евангелие, Христос молчал. Или, в крайнем случае, говорил, ты говоришь. Не спорил. Стоит перед тобой совершенно равнодушный чиновник. которую, как всякого нормального чиновника, интересует только часть тела пониже спины, собственно. Убьют тебя, не убьют, мне не важно. Либо вот эта драгоценная часть моего тела, она сохранится неповрежденной. Поэтому на эшафот так на эшафот. А прав, не прав, что моей жене приснилось накануне? Вообще. Главное вот это. Почему? Ну, это источник моих доходов. Это и жалование мое, и там соцпакет, и пенсия. Более того, когда меня спишут, меня в парламент возьмут. Опять зарплата, опять. Все неплохо.
Какая там правда, неправда?
Да. Главное, не воруй, тогда и вообще, и даже и не посадят. Если довольствуешься, зарплата, она немалая. Также этот Понтий Пилат. Ну и что, Христос с ним бы стал разговаривать, в чем-то убеждать? Что Христос не понимал, что перед ним чиновник. Причем очень высокопоставлен. До Рима очень далеко ехать на лошадке. Никаких там «Шевроле» не было тогда, «КамАЗов» тоже по пустыням ездить. Попробуй проскочи такой путь. Поэтому там был царь, ну и такой полубог. И все старались ему манипулировать. А он как политик понимал, элита настроена против Христа. Народ кричит на площади: «Распни, распни его». Ну, он говорит: «Ну, ребят, я умываю руки. Вы хотели, я его распинаю». А кто прав, кто виноват? Истина? Он говорит: «А что есть истина? Вы что, ребят, с ума сошли? Истина – это я, Пилат Понтийский. Вот что такое истина. А не какой-то этот избитый в терновом венце, в багрянице окровавленный». Ну, издевались над ним вдовы, в темнице сидел. Это совершенно никакой жалости. И причем за свидетельство, что он не обретает в нем никакой вины. Где это вонючее римское право, когда совести нет, жалости нет? Поэтому сказано в Писании: суд без милости не оказавшему милость. В очевидных ситуациях.
Есть вопрос, батюшка, у нас еще.
Алло, здравствуйте.
Добрый вечер.
Алло, здравствуйте. Галина, город Брянск. Батюшки, благословите.
Бог нас всех благословит.
Батюшка, посоветуйте, как грамотно ответить невоцерковленным людям на вопрос, почему православных называют рабами Божьими?
Кратко. Потому что раб и работать – это однокоренные слова. Тот, кто работает для Бога, тот является его рабом. То есть соработником самому Отцу Небесному. А кто для Бога не работает, тот не раб Божий. Он для Бога чужд. А мы, рабы Божии, Богу свои. И граждане неба. Не в блочном доме распашонки двухкомнатной, а граждане неба. Вот мы где живем. Вот в чем разница, граждане неверующие.
Читал о миссионерских трудах святителя Иннокентия Московского. Как ему удалось зажечь Христовой верой сердца язычников? И почему в наше время это так трудно теперь стало?
Ну, во-первых, те язычники, наши северные народы, это были по своим качествам души в целом, как народ, прекрасные люди. Можем почитать книжку Дерсу Узала там про одного Гольда такая есть малая народность, сам охотник Дерсу, о нем очень подробно рассказывается. Весь его такой облик. Что его отношение к природе, его честность, его благородность. То есть удивительно. Он даже не давал вот этим охотникам, скажем так, с большой земли пищу закапывать. Он говорит, другие люди придут и будут есть, имея в виду муравьев, каких-то грызунов. Он пекся обо всех. У них в сердце была любовь. И осталось совсем немного рассказать еще о том, кто это устроил. И вот владыка Иннокентий, ну, сначала еще протоиерей, он, попов Вениаминов, он это прекрасно увидел. Но и потом, он рассказывает один эпизод, когда он проповедовал среди, ну, какого-то народа, и там сидел один член этого племени, и он кивал головой и говорил, правильно ты говоришь. А тот спросил, откуда ты знаешь, что я правильно? А есть, говорит, два человека там в сопках. Я у них спросил. Они мне сказали, что слушайте его, он говорит все правильно. А он говорит, а ты можешь у них спросить, могу ли я их видеть? И он пошел в тайгу. Через там, не помню сколько, времени вернулся и говорит отцу, они сказали, тебе их видеть нельзя. То есть это о чем говорит? Что два ангела избрали его, и ему рассказывали евангельские истины. Он это запоминал, головка свежая, вот у них даже письменности не было. Вот, и это все усвоил. И сравнивал, что им говорит человек, приехавший на лошадях, не знамо откуда. Вот, и говорит, все правильно. То есть даже вот таким образом непосредственно от самого Отца Небесного шло просвещение через ангелов, которые мы даже не знаем, какой вид принимали. Был ли он в одежде этих народов, внешне они имели лицо такое же, с раскосыми глазами, смуглыми, с прямыми черными волосами. Только знаем, что он их экзаменовал, и они сказали точно. Это подлинные все рассказы самого Иннокентия.
То есть чистота сердец этих людей?
Чистота, блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Они были гораздо ближе многих крещенных христиан. Наши декабристы, не к ночи будь помянуты, они же все были крещенные. А что толку? Масон на масонище и стопроцентные предатели друг друга. Единственный, там, кто милостивее среди них, это император, что не половину повесил, а только 5 человек. Это за государственный переворот, за убийство Милорадовича, героя войны с Наполеоном, храброго генерала. То есть отпетые негодяи. Этот Пестель, Трубецкой, совершенно жулики, трусы и предатели. Слава Богу, Александр Сергеевич оказался не среди них. Милость Божия, опять же.
Но он их защищал.
Ну, вот они, вот крещеные. Ну, и что толку? И тоже их в Сибирь. Да и эти не в Сибирь надо, а лишить всего имущества и направить там в Бельгию. Тогда еще Бельгии, правда, не было. Ну, там, хотя бы во Францию. Пускай бы среди этих масонов там бы и жили. Потому что они этим духом были проникнуты. Ну и там работали извозчиками, там, как потом их потомки после Великой Октябрьской и прочей революции. таксистами пришлось работать. Что мало кому удалось деньжата вывести каким-то образом.
Ну а в наше время миссия церкви, она как-то встречает очень много противления.
А почему-то в наше время всегда так было. Первые 300 лет миссии церкви, они чем закончились? Убийством.
Уничтожением.
Прям тотальным. Тюрьмами, ссылками, бросанием в амфитеатры, чтобы дикие звери растерзали. Качество души-то какое? Люди злобные, им только видеть кровь своих собратьев. Этот языческий мир, он кошмарен.
И наш мир тоже языческий, в котором мы живем.
Похуже.
Даже хуже.
По количеству невинно убиенных он превосходит в 1000 раз. Одна ковровая бомбежка. Там американцев, она сразу сотнями тысяч. А раньше целые армии были по 50 тысяч.
То есть сейчас уже такой сатанинский этот язычество.
Абсолютно. Абсолютно. А если посмотреть на нравственный уровень западноевропейских политиков, ну это вообще что-то. Волосы уже не сидеют, а вылезают из своих гнезд. Какие сведения доносятся там нам из Великобритании, из Соединенных Штатов Америки. Ну, это просто кошмар. На земле нет такой кары, чтобы им воздать.
Есть вопрос, батюшка, у нас. Добрый вечер.
Добрый вечер, меня зовут Игорь. Вот у меня вопрос к вам. Среди студентов можно услышать часто такие разговоры. Вот сходили в церковь, поставили свечку и хорошо сдали экзамен. Есть ли тут какие-либо противоречия с православием, Дмитрий Смирнов?
Никаких. Просто степень православия у всех разная. Когда мне дочка маленькая объявляла, что она получила 5, я говорил, что, опять Николай Угодник за тебя сдавал? Она говорила, да. И мы все, когда и учились в семинарии, до экзамена все шли к преподобному Сергию, кланялись, целовали святые его мощи, ставили свечку. Свеча – это символ нашей молитвы. Вот. А молитва должна быть молитвой. И нет ничего. Я вообще помню, в институт сдавал, так мне в одном билете, я даже вот помню, а прошло уж, я не знаю, сколько десятков лет, закон Ньютона и закон Ома попались. Ну, это вообще для дураков задачка. Вот, так что помолился. Очень даже благодарен Богу.
Даже если человек ничего, кроме свечки, в церкви пока еще не знает, Господь и на нее откликнется.
Да, обязательно. Для чего? Чтобы человек увидел, что Бог его любит. И у человека родится чувство благодарности. Скажет, благодарю тебя, Господь. Придет, а ему возьмет батюшка и скажет, а лучшая благодарность – это не свечка. Он говорит, а какая? А это причаститься святых Христовых тайн. Ты вот попастись денек-другой. Возьми у мамы молитвослов, почитай хотя бы последование ко святому причащению, приходи причаститься. И все. Вот уже человек соединился с церковью. А свечка – это просто ну, тот ни к чему не обязывающий, нетрудный минимум. Большинство русского крещенного народа, они про церковь знают, что там ставят свечки. Больше ничегошеньки. И научить некому, и любопытства нет. Это когда-то еще про русских говорили, что ленив и нелюбопытен. Чтобы заглянуть хотя бы в закон Божий, для детей, для взрослых не поймет ничего.
Вот, батюшка, такой еще вопрос. Соседка-мусульманка просит дать ей крещенской воды. Можно ли?
Конечно.
Не будет это грехом?
Никакого же греха. Я всегда, когда мусульмане просят, и краплю святой водой, и даю. И это не так уж и редко. Одна вот, помню, меня доктор по своему вероисповеданию, он буддист. Говорит, батюшка, не могли бы вы, я в больнице лежал. А тут у нас мусульманочка лежит, вот она хочет, не могли бы вы с ней побеседовать, потому что она очень боится и на операцию идти. Я говорю, да с удовольствием. Поговорил с ней, перекрестил ее, дал святой водички. На следующий день была операция, потом зашел к ней, она очень благодарила. Все прошло и не страшно, и не больно, и все в порядке. Так что я очень рад.
Спасибо, батюшка, за ответы.
Рад
Спасибо стараться. За передачу. Просит нас заканчивать.
Всем доброго, дорогие братья и сестры.
Всего доброго. До свидания. До следующей встречи.